Всем привет! Меня зовут Исулута Ишибек, я ведущая и авторка подкаста «Tits Talking», и сегодня в гостях у нас Антонина Ван Лиер, проектная директорка «Артком Платформ», а также тургидесса и городская исследовательница. Антонина, расскажите, как у вас дела, как дни проходят первые мартовские, как себя чувствуете после долгой зимы?
Хорошо, на подъеме. Вот у нас сейчас в проекте Care for Balkhash, Balkhash Karamkhor, мы усердно готовимся к проведению форума, который состоится в конце мая, поэтому все дни проходят в созвонах, так как все коллежанки тоже разъехались кто куда. Ну, весна тоже помогает, теплая погода, поэтому помимо постоянного чувства утомления, ещё всё-таки вот есть вот это предвкушение того, что вот мы работаем, и это все ведет к тому, что вот мы проведем форум в скором времени.
Расскажите, пожалуйста, вот про проект Balkhash Karamkhor. Сейчас, ну вот последние несколько недель проходят показы документальных фильмов, которые вы снимали. Что это такое и чем вы занимаетесь в рамках этого проекта, и конкретно вы и ваши коллежанки?
Проект Balkhash Karamkhor. Сейчас мы также наравне используем название Care for Balkhash, то есть сделать его более универсальным тоже для международной аудитории. Эта инициатива открытая была инициирована в 2020 году вот моей коллежанкой, основательницей Артком Айгерим Хапар. И началась эта инициатива с поездок, арт-интервенций и исследований Балхаша из южного и северного побережья. И сейчас главная цель инициативы — это вовлекать сообщество, местное сообщество, экспертов, художников, кураторов, исследователей в коллективную заботу об озере Балхаш. Потому что одна из таких толчков для вообще создания этой инициативы — это является то, что немногие что-либо знают про Балхаш, и также нет никаких государственных особых программ по защите или исследованию озера Балхаш. Согласно вот исследованию, которое мы зачастую цитируем, исследовательской группы McKinsey, то, что Балхаш к 2046 году может потерять до 80% своей воды. Мы сейчас проводили показы. Эти показы стали таким логическим продолжением школы, которую мы провели в прошлом году, летом, с июня по август. Вот мои коллежанки Айгерим Хапар и Айгерим Тлеубай там провели почти 6 месяцев. Я туда ездила тоже со своим воркшопом. И эта школа была, как и предыдущие Art Collider. Art Collider — это тоже проект Арткома. Это междисциплинарная школа, где наука встречается с искусством, создавая сообщество. И по результатам этой школы также вот ребята, которые посещали, они создали свои проекты, и также в конце пребывания в Балхаше сняли документальные фильмы, которые вот уже показывали в Булте. Очень такие терапевтичные показы получились для достаточно небольшой аудитории. И дальше вот у нас планируется публичная программа, где мы будем приглашать различных экспертов, которые работают непосредственно с Балхашом, на такие открытые лекции, дискуссии. И также как продолжение вот деятельности 2020 года, то есть у нас были и исследовательские поездки у моих коллежанок, и в сам город Балхаш. Мы втроем тоже с коллежанками ездили в Баканас и Корой. И все это тоже вот приводит к тому, что вот мы готовимся сейчас очень усердно к проведению международного водно-климатического форума в Балхаше, и его целью как раз-таки стоит все, чем мы занимаемся в этой инициативе, это создание сообщества, то есть притащить всех стейкхолдеров, которые непосредственно или напрямую связаны с Балхашом, и посадить их в одну комнату, чтобы все могли побрейнштормить и как-то порефлексировать на текущие и будущие позиции Балхаша. И мы также стремимся к тому, что по результатам этого форума начнется и будет издан специальный закон о защите озера Балхаш, и в идеале также создана институция по исследованию и также защите озера Балхаш.
Известны ли причины, да, по которым озеру Балхаш угрожает практически полное исчезновение, потому что 80% — это очень много, и это всего лишь, да, там, в течение следующих двух десятилетий. Это в целом изменение климата, или это больше все-таки там рукотворный фактор, да, того, что сейчас происходит в регионе, и как расходуются водные ресурсы конкретно вот Джетсу и в целом, то есть что это, или это микс как бы факторов?
Ну, это микс, думаю, зачастую, на какую проблему ни посмотри, это зачастую очень такая сложная, комплексное наложение всего подряд. В первую очередь хочется подчеркнуть, что Балхаш и Локольский бассейн — это трансграничный бассейн, и главная река, которая питает озеро Балхаш, или она поступает к нам, идет к нам из Китая, и у нас тоже с нашей стороны очень мало датчиков, которые следят вообще за объемом воды, то есть у нас даже нельзя, мы не можем особо и сказать, то есть оставляет ли Китай у себя гораздо больше воды, чем была договоренность, или нет. То есть это тоже такой трансграничный политический вопрос. Глобальные изменения климата, конечно, очень весомый фактор в плане того, что стремительное таяние ледников, и сейчас у нас наоборот как бы наблюдается, что как будто бы больше воды, потому что лед быстрее тает, но это ледники также питают илий. И вкупе того с тем, что мы не знаем, какой объем и как быстро все это происходит, то есть мы тоже не можем предсказать, насколько быстро Илий перестанет питать Балхаш в той мере, в которой нужно. Разумеется, у Балхаша тоже есть подземные источники воды, но они не играют настолько существенной роли. Плюс еще, да, нерациональное использование воды, потому что все наши системы орошения, они в основном крайне устаревшие, которые остались Советского Союза, то есть вот даже те каналы, по которым поступает вода, ну вот как условно наши реки, то есть там уже прохудился материал, то есть вода просто, по сути, впитывается в землю, да, и в никуда. И, ну, еще вот вчера тоже с друзьями смеялись, хотя это не очень смешно, но поливалки проезжали, или, кажется, даже сегодня утром перед дождем.
О, да.
Да, ну вот, по сути, это вода Балхаша, то есть вот ЖТСУ, все, что питает Балхаш, вот мы сейчас просто поливаем улицы, не совсем понятно зачем тоже.
Это такая большая проблема, потому что сейчас растаял снег, и я вижу очень много грязи вдоль дорог, я вижу эту грязь на тротуарах, и очевидно, это то, чем боролись с гололедом, и теперь это все лежит, mm-hmm. Сохнет, поднимается в воздух, и потом мы будем драить эти улицы, точнее, смывать их этой чистой речной водой.
Да,
да, это вообще такой всегда шок, не знаю, как с этим бороться. Okay. Как вы с этим боретесь?
С поливалками конкретно мы еще не боремся, но ну, как бы вся деятельность Арткома как раз-таки нацелена на то, что через создание сообществ, укрепление их мобилизации мы вот пытаемся решить эти вопросы. То же самое вот как школа, она главная цель этой вот школы, которую мы провели в Балхаше, это было, чтобы мобилизировать местное сообщество, потому что это те люди, у которых есть непосредственное знание об озере, об экосистеме, о местности вокруг, и они уже как бы сами по себе уже представляют экспертов. Мы вот просто хотели дать им возможности познакомиться тоже с экспертами, нетворкинг, найти ресурсы. И вот тоже один из участников школы, это Надбек, он как раз-таки создал вот свой проект, медиаплатформу, и выиграл тоже вот грант на ее развитие. И вся медиаплатформа будет как раз-таки посвящена решению проблем, с которыми сталкивается Балхаш как город и как само озеро. Но еще про воду хочется тоже сказать, про нерациональное использование и недальновидность. Ну, вы тоже наверняка знаете, что у нас бурно обсуждаются, ну ладно, не уверена, насколько бурно, но проект строительства АЭС, да. И как раз-таки на берегу озера Балхаш.
Как будто там не хватало медиплавильного завода.
Да, то есть, да, сброс еще воды, ну и плюс с реактором то, что озеро будет постепенно нагреваться. Мы обсудили, какие разные могут быть факторы с тем, что Балхаш фактически может исчезнуть и образуется просто Балхашкум. Это то, что озеро по своей природе, оно очень неглубокое. То есть средняя глубина озера — это 6 метров. То есть,
что?
Да.
Ну, там самое... Я думала, 60 метров.
Нет, нет, нет. Там самая глубокая точка примерно 25-30 метров, а средняя глубина — это 6 метров. Это гигантская площадь водяного зеркала, которому очень легко испариться, если разрушить экосистемный баланс. Потому что то же вот, что связано с Иле, с рекой, она питает Балхаш. Но в какие-то сезоны, если воды поступает меньше, то Балхаш начинает отдавать воду дельте реки. И то есть это очень такая хрупкая, но очень хорошо работающая система, но опять-таки то, что она хрупкая, если туда внести такие, как АЭС, или продолжить нерациональное использование, или резко перекроет Китай воду, потому что та часть Китая, по которой как раз протекает река Иле, это Восточный Туркестан, Синьцзянь. Ну и мы тоже знаем, что там ведется политика как бы внутреннего переселения, то есть mainland China переселяется туда, чтобы ассимилироваться с местным мусульманским, ну в основном уйгурским, казахским, кыргызским населением.
Или даже наоборот ассимилировать вот коренное население.
Ну да, вот там тактика, что как бы вы в семью как бы привозите mainland китайца, и как бы ваши дети уже, они китайцы, то есть свою культуру, языка они уже не помнят, и как бы это вот тоже такой процесс продолжающейся колонизации этого, этого региона в Китае. Ну и если переселение будет продолжаться с темпами в растущем в геометрической прогрессии, это также будет влиять на то, сколько воды будет потреблять та часть Китая, и, соответственно, сколько будет доставаться Балхашу в конечном итоге.
Я не знаю вообще, насколько вопрос конкретно именно речной экосистемы, вообще как работают реки, относится к вам и вашей деятельности, но я все-таки хотела бы спросить, потому что вопрос трансграничных рек, он супер острый, то есть тот же Жайык — это тоже трансграничная mm-hmm. река, и Сырдарья — это тоже, и мне всегда, я думаю, почему все реки начинаются не в Казахстане, и куда они текут? Ну, если честно, я, мне кажется, даже не знаю, в каком направлении обычно текут реки, то есть у них какое-то течение, есть ли реки, которые текут, типа, против ландшафта, или они все как бы следуют вот этим законам физики и гравитации. И можете вот коротко, да, и доступно объяснить, почему все так сложно, и где начинаются реки, где начинается река, или это какая-то гора, ледник?
Ну, все реки, да, начинаются с ледников, с гор, и вот маленькими ручейками, и потом все маленькие ручейки, по сути, объединяются и формируют реку. Ну, река против гравитации, ну, она не пойдет. Но тут тоже я продолжу, но стоит сделать важную ремарку. Я не экспертка по водному управлению, но продолжая, начиная с гор, ручейки объединяются и формируются в реку. И обычно река также стремится во что-то впасть, будь то озеро, море, океан. Я не знаю, доступно ли я.
Нет, да, я в принципе, да, я поняла, как бы, что мои предположения были верны.
А вопрос, почему реки не начинаются в Казахстане, ну, это...
Да.
Это так сложилось.
Это правда очень сложно, и в этом всегда практически только политика, и что с Россией, что с Китаем, и даже с Узбекистаном, это очень болезненная тема, особенно как бы для Центральной Азии, где, в принципе, ресурс водный, он очень-очень исчерпаем. Да, это тема, которая, мне кажется, меня сильно фрустрирует, но я такая, так, хорошо, я, по крайней мере, в своей квартире буду экономить воду mm-hmm. и делать то, что я могу делать. Я недавно видела ролик, где показывали цикл производства чипсов, я была просто в шоке от того, сколько воды тратится для того, чтобы помыть эту картошку, чтобы mm-hmm. сделать вот эти чипсы, в котором, типа, 50 грамм этих картофельных долек. И я просто после этого не смогла больше есть чипсы, потому что думаю, ужас, это такая фигня, и мы столько воды и других ресурсов тратим просто, чтобы нам дали эту сомнительную с точки зрения пищевой mm-hmm. ценности вещь. Это всего лишь чипсы, а сколько, в принципе, да, воды мы используем, и город особенно.
Ну да, вообще, вот тоже хотелось к моменту фрустрации трансграничным вопросом вернуться, потому что вот вы тоже действительно сказали, что это политика в основном, и действительно это вот то, что у меня также вызывает фрустрацию, потому что ну, водный ресурс, как бы даже в этом вопросе реки уже не рассматриваются какой-то субъект, который сам, у него есть права.
Часть природы.
Да, часть природы, да, это вот становится вопросом политики и часто вопросом также шантажа или манипуляций, и да, это, к сожалению, тот вопрос, который действительно стал такой частью бюрократии почти межгосударственной, хотя он таковым не должен быть и не должны такие вопросы так решаться. Но у Центральной Азии есть проекты по вот взаимодействию как раз по трансграничным водам. Вообще самый большой потребитель водных ресурсов — это как раз-таки производство. Вот там сложно вообще себе представить объем воды, который используют, но, собственно, поэтому все крупные такие, как металлоплавильный завод или вот АЭС, почему они должны там располагаться. Но с чипсами — да.
Да, жесть. Мне очень нравится в платформе Artcom то, что ваш фокус, он на родных краях, ну, если можно, да, так сказать. Я как раз смотрела ваш сайт, и в разделе «Команда», как я понимаю, там написано, откуда, да, допустим, вы, и место, где вы работаете, или mm-hmm. там место деятельности активной такой более. И у вас там было написано «Жармухамбет». Антонина, расскажите про это место.
Жармухамбет — это ближайший аул к тому месту, где я родилась и выросла. Мой папа по профессии вообще фермер. Мы с братом родились и, собственно, выросли. Все это время прожили до того, как школа началась, именно на ферме. Вот когда мы выбирали, что написать на сайт, как бы у фермы нет названия, нет адреса, и мы просто решили выбрать ближайшую географическую точку. А так, счастливое детство на ферме с познанием смерти любимых животных, радостью садоводства.
Можете ли вы рассказать, почему вы, ну вот как организация, ну если как бы вы можете об этом рассказать, именно это как бы такое сосредоточие смыслов для Artcom? Ну вот место и особенно родное место. Я не знаю, просто как назвать родное место, это как-то странно звучит.
Ну, наверное, да. Место, хочется на английском слово сказать, belonging, то есть к которому ты принадлежишь. Очень хороший вопрос. о котором я раньше не задумывалась. Давайте я за себя попробую сказать, почему для меня это лично тоже важно. Потому что вот даже опыт вырасти на ферме, то есть непосредственно у вспаханных полей, но вместе с тем и степи, и на фоне гор, это тоже такое личностно формирующее, и это тоже про связь с местным. Мне этот вопрос действительно в тупик поставил.
Ну, я могу, например, рассказать, почему как бы я сейчас, будучи 30-летней, тоже хочу вернуться и быть полезной своему сообществу. Я как-то однажды читала статью, и там был такой термин, как вот мобильность в теме миграции, и что, например, в Америке, в США, люди обладают высоким уровнем мобильности, и они часто переезжают с места на место, и, в принципе, для них это окей, там, родиться в одном месте, остаться там, даже если это там не какой-нибудь очень крупный город, либо переехать туда, где есть лучшие условия, да, там, типа, для вас. Я подумала, блин, а почему в Казахстане мы все едем, вынуждены ехать в Алматы и там с недавних пор в Астану, да? И мне стало как-то так обидно за все наши маленькие другие города, потому что я, когда работала в редакции, я часто ездила в командировки, это были моногорода или областные центры, и там всегда было как-то одинаково печально. И, в общем, мне стало очень обидно вот за эти города. И я в то же время, естественно, я понимаю людей, потому что они часто расстаются со своей семьей в довольно юном возрасте, когда тебе нужно уезжать просто, чтобы поступить в университет. И, естественно, дальше там уже подключаются такие более сложные экономические моменты, как поиск работы, где есть работа, где тебе могут побольше заплатить. И, в общем, и потом я подумала, блин, но с другой стороны, мы как бы уезжаем, мы обескровить, и мы их лишаем как бы людей, и лишаем их потенциала, и в то же время мы лишаем их денег, потому что как бы это очень важно, там, чтобы деньги оставались в каком-то административном, условно-территориальном месте и пополняли как бы бюджет этого места. Но у меня как бы есть привилегия, потому что, в принципе, как бы мой родной город, он находится в 20 километрах от Алматы, и, в принципе, переезд в Алматы — это был больше вопрос моего комфорта, ну и каких-то тоже возможностей типа досуга, потому что мы и так все работали в Алматы и ездили там типа с 6 утра в маршрутке. И потом я подумала, блин, ну это неправильно, и типа я бы хотела быть полезной своему сообществу, и это привело меня к тому, что я купила землю, и теперь пытаюсь строить там дом. И это не просто, это правда не совсем то место, где я родилась и выросла, это скорее вот как бы место нашей семьи, откуда типа оригинали мои мама и папа. Мы, в общем, каждое лето там пытаемся что-то строить, и строим потихоньку, и я испытываю какой-то большой трепет от того, что я нахожусь, типа, условно, в месте, где гуляла моя мама, где она, будучи школьницей или студенткой, не знаю, там, свёклу сажала летом, как это раньше было у них, трудовая повинность. И вот все в таком роде, это, в общем, делает меня очень сентиментальной. И в этом очень много, конечно, идеализма, потому что в итоге это все как бы разбивается или просто стукается о реальность, где, правда, нет инфраструктуры, ты понимаешь, что тебе все равно надо будет ездить в город, и там работать, или, может, какие-то услуги получать, потому что в ауле их, типа, нет. Вот это вот как бы моя сторона этого вопроса, типа, почему для меня место важно. Типа, мне реально стало важно присматривать за кладбищем, потому что там, типа, лежат мои родственники, там, ата, апа и другие. Там, я думаю, о, типа, что это?
Наверное, у меня немножко такая загвоздка вышла с ответом, потому что я как будто попыталась излишне интеллектуализировать ответ. Но, по сути, он очень схож с вашим. То есть, ну, для меня лично вот место — это про семью, про причастность. Если говорить в контексте тоже работы Артком, и вот как одна из инициатив также Step Space — это место современного искусства Центральной Азии, место, вот, да, про причастность, про комьюнити, сообщество, про коллективную историю и коллективное будущее.
Вы когда, ну, ездили в Балхаш с калежанками, не возникало ли такого чувства, что, ну, вы туда приехали, вы же там, типа, не живете, и что, как бы, для вас это место, либо оно чужое, хотя, ну, если смыслить на нами, как именно гражданками Казахстана, конечно, это не чужое для нас место, но в то же время, как будто бы, приезжая туда, мы все равно остаемся чужими. Ну, вообще, в принципе, какие mm-hmm. были вот ощущения от поездок туда и взаимодействия вот как раз с местным комьюнити?
Слово «чужое», я бы, оно как будто кажется не очень подходящим, но я понимаю, о чем вы. Но мы изначально, как бы для контекста, мы не заходили в Балхаш, что вот мы вам сейчас тут все расскажем, с Алматы, со Станы там приехали, все вот. То есть мы приезжали именно знакомиться. То есть да, это место, в котором мы не жили, не выросли, не родились, и в какой-то мере это действительно чужое место, но вот да, как-то язык даже сложно поворачивать, да, называть это чужим местом.
Такое слово некомфортное.
Да, ну то есть для кого-то вот это место как дом, для нас оно непосредственно домом не является, но вместе с тем, да, как-то сложно разграничивать. Наша просто позиция была в том, что мы приезжаем, мы знакомимся, и мы просто делимся теми ресурсами, теми возможностями, которые у нас есть для местных именно там сообществ. То есть мы никак не ставили там вот градацию. Ну и плюс в целом, вот как я говорила, мои коллежанки там прожили 6 месяцев. Я там прожила гораздо меньше, но тоже это был такой ценный опыт. И не могу сказать, вот даже по личным впечатлениям, когда мы туда приехали, ну когда я лично туда приехала, ну потому что там уже вот Агримы уже жили, и как бы приезжаешь домой, как бы улицы плюс-минус знакомы, и то, что Балхаш там... В общем, не создавалось такого впечатления, что это чужое. Да, конечно, там есть свой контекст, даже вот в рамках проведения школы, если говорить про какие-то такие организационные моменты, то проведение школы, вообще любых публичных мероприятий в Балхаше сильно отличается от того, как это проходит в Алматы, потому что в Алматы, ну, здесь и людей больше, и публика достаточно привыкшая к такому, что вот, о, там вот ивент, о, там вот публичная дискуссия какая-то, и то есть люди в целом привыкли. Плюс тоже вот про шутки, то, что работают ли вообще в Алматы, то, что мы там днями сидим в кафе, то есть и больше времени, и тоже возможностей. В Балхаше, да, то, что мы также столкнулись, участники школы вынуждены также были работать или готовиться, либо плюс еще привыкли к тому, что, по сути, все такие ивенты и мероприятия, они в основном провластные, то есть организуют либо Акимат, либо кто-то еще. Но в остальном мы там знакомились, работали, жили вот с людьми, которые ровно так же, я бы сказала, в равной степени разделяют ценности арткома, то есть история места, само место, коллективная память этого места и будущее этого места тоже. Поэтому в таком ключе, ну, чужими тут сложно себя почувствовать.
Ну, это классно, и надеюсь, что, да, мы, может быть, в качестве, да, может быть, результатов работы проекта, может быть, какой-то мануал или, ну, в целом, как бы, какой-то материал, который соберет в себе ваш опыт и как бы тот путь, который вы проделали, ну, чтобы мы как бы тоже смогли учиться у вас вот такой работе. Потому что я, например, то место, где есть земля, которую я купила, там как бы есть свое сообщество. И что интересно, как бы вот мы когда-то приезжаем, и там очень много идет стройки. Она, конечно, тоже вызывает у меня вопросы. Но тем не менее, и мы там общаемся, спрашиваем, и там нет практически никого, а вот locals, как я, например,
mm-hmm.
там есть очень много людей из других регионов Казахстана, которые хотели бы тоже вот приехать и получить доступ к каким-то благам, да, например, экономическим, которые дает Алматы, но в Алматы уже очень тяжело как бы закрепиться, особенно если это семья с несколькими детьми или, например, семья, где вместе живут несколько поколений. И они как бы вот переезжают сюда, в пригород, и это было очень тоже интересно. Я пока все еще, ну, думаю о том, как мы будем там все вместе жить. Я надеюсь, однажды я тоже буду там жить вместе с ними. Я всегда с интересом как бы читаю этот чат, и я понимаю, что мне нужно mm-hmm. хорошо войти, встроиться, наверное, вот в этот коллективный улей, который уже существует, mm-hmm. и где, ну, типа, не я задаю этот тон для того, как мы живем вместе.
Mm-hmm.
И, в общем, мне было бы очень интересно, да, послушать, узнать о вашем опыте.
Ну, вообще тоже вот вы упомянули как монографию или не монографию, вернее, мануал по community building практик арткома. Книга, надеемся, что это будет именно в форме книги, обязательно про артком будет. Когда, мы не знаем, но она будет. Но вместе с тем также мы работаем. В целом хочется вот упомянуть кейс инициативы которая уже переросла в зарегистрированную экологическую инициативу «Состал Деколь». То есть там тоже все начиналось именно с таких практик с местными сообществами. Тут хочется обязательно упомянуть художницу Айгерим Оспан и ее проект «Куршелер», который вот как раз-таки был основан на том, что познакомиться с и познакомить всех друг с другом, вот сообщества, которые живут непосредственно на берегу Талдыколя.
«Состал Деколь» я, да, читала в новостях много, и у них всегда очень были классные акции, и Артком, вы тоже ведь поддерживали кампанию по спасению Талдыколя.
«Состал Деколь» был инициирован Артком на основе этих практик, тоже вовлечения, то есть это были арт-интервенции, это были пикники, забеги, катания, перформансы тоже. И «Куршелер» я упомянула, потому что Айгерим Оспан сама как художница и ее проект «Куршелер» — это все тоже часть экосистемы Артком, и вот поэтому Айгерим с ее проектом очень органично и так бережно и очень вовремя как-то функционировала вот с той деятельностью, которую проводил как бы «Состал Деколь». Там уже свои ключевые лица, которые уже продолжают всю эту деятельность. Артком уже не так сильно в это вовлечен, потому что тоже одной из идей, миссии Арткома — это не то, что создавать, а потом держать в упряжке, а там вот как раз-таки мобилизация и empowering. Поэтому вот мы тоже рады этому кейсу «Состал Деколь».
А, ну это важный контекст, да, спасибо, это вот насчет того, что как связаны Артком и «Состал Деколь». Я еще хотела бы поговорить вот про Алматы. Какой сейчас этот город вам представляется? Но, наверное, в тех координатах, в которых вы часто бываете, и вы как жительница города, как вы его чувствуете, какие есть изменения? Потому что мне, например, в глаза стали бросаться какие-то новые стороны города, и, возможно, это связано в целом и с тем, как он изменился за последние годы, и как городские власти им управляют, ну, чем они наполняют этот город, а потом уже я дальше спрошу.
Хорошо. Ну, если вот опять-таки к такому личному примеру, то когда началась школа, то есть мы переехали с фермы, то мы переехали в квартиру, которая вот в этом каноническом золотом квадрате. То есть город для меня в основном — это вот эта часть, то есть для меня условно такие две координаты — вот это город, дом, то есть в золотом квадрате, и ферма. И то, что в целом происходит между ними, не настолько сильно находится в моем поле фокуса и внимания. Если говорить про ту часть города, в которой и я живу, и зачастую передвигаюсь, и также веду, собственно, вот гидовскую активность, то ну, вот тоже гости часто спрашивают, как там поменялся Казахстан, Алматы. Ну и на примере Алматы действительно видно, что даже буквально за последние 5 лет произошло очень сильные изменения. Если говорить на каких-то конкретных примерах, то вот Кабанбай-Батыра, пересечение Панфилова, то исторически в 60-х это было такое прозвище «Алматинский брод», «Алматинский бродвей». То есть это вот место, где кафе, там уличные террасы, потому что там еще гостиница Алматы, театр. И вот это был такой как хаб для того, чтобы прийти и вот просто поболтать и погулять. И какое-то время, по сути, в начале там 2000-х это место было достаточно такое спокойненькое, не то, что сейчас выглядит, а сейчас вот за счет преимущественно, не хочу делать это как рекламу, но АБР, то есть вселение вот разных кафе различных, возвращается как будто вот это. Гости тоже подмечают, и в какие диалоги я с ними вовлекаюсь, то достаточно многие люди говорят, что Алматы очень похожи на европейский город. Но тут, конечно, вопрос тоже сравнения, зачем это, но понять тоже можно, потому что...
Это гости из Европы
спрашивают? Нет, в основном американцы. Европейцы никогда такого не говорили.
Вот я тоже удивилась, думаю, what?
Нет, в целом, тоже очень зависит от того, откуда человек приходит, то есть действительно вот то, что вы сказали, начинаете подмечать какие-то разные аспекты, то вот, ну как бы я люблю гулять, и я очень ценю вот то, что у нас есть тротуары, на которых удобно гулять, а вот, например, гости из Индии приезжают и на эти тротуары смотрят, вау, то есть на обычный тротуар, по которому мы просто идем, не везде они, конечно, есть в Алматы. Еще какая-то тенденция именно вот в этом районе Золотого квадрата, это то, что, наверное, какая-то коммерциализация все равно происходит, и, наверное, это хорошо даже в плане туризма, но вот даже на примере реставрации Академии наук, моей любимой статьи, когда Досаева позвали, чтобы выбрать оттенок для Академии, то есть там...
Какой он выбрал?
Я точно не знаю, но да, там у меня даже сохранилась фотография, где они сводчи делали такие, в какой цвет покрасить Академию. и то, что вот эти все громкие лозунги, там, возрождаем историю. Ну, Академия наук — это сталинский период, что достаточно сомнительно, но мы можем уйти слишком далеко в дебри. Но, продолжая вот это тоже, может быть, вы тоже знаете, на пересечении Фурманова и Кабанбай-Батыра, там вот сейчас новостройка стоит. Там mm-hmm. раньше стоял дом советского конструктивизма, то есть это 30-е годы. Потом он случайно или не случайно загорелся.
Сгорел, да.
И были планы построить высотку. Но эти планы озвучили после того, как построили ЖК «Столичный», это уродливый монстр совсем недалеко от него, вот эта высотка. И в итоге общественность не позволила этому случиться. И теперь они вот строят тоже новый элитный, как ЖК, малоэтажный. Но меня всегда поражает, когда я рядом прохожу, потому что они сейчас сняли это со своих как постеров, которые обычно заборы закрывают, а у них изначально там было тоже вот мы возрождаем исторический облик этого места или что-то такое. Но опять-таки тут вопрос, ну тут я уже как искусствоведка начинаю говорить, то что они сейчас по сути копируют Сталинку напротив. А Сталинка напротив — это дом руководителей железной дороги. И тоже я всегда рассказываю про этот дом. На этом примере можно увидеть то, насколько важны были люди, которые управляли одним из главных колониальных инструментов контроля над страной. То есть это и повлекло за собой все строительство, индустриализацию, ну и то же самое, железная дорога была главной кровеносной системой ГУЛАГа. И сейчас современные строители, возрождая исторический облик этого места, возрождают, по сути, Сталинку напротив. Это тоже такая тенденция какая-то вот на историю и даже, наверное, для меня отчасти какую-то непродуманную. То есть это работает, потому что эти здания действительно привлекают, потому что вот особенно если там кто-то в Санкт-Петербурге из иностранных гостей был, они такие: «О, как похоже!» И как бы это вот работает на туристов как такое сохранение такого советского. И как будто вот центр немножко стремится вот сохранять вот эту советскость. Ну, Алматы все равно как бы достаточно все-таки ядро города, это советский город, но как будто вот эта тенденция продолжать вот это ради картинки. Но это по части критики, по части любви.
Ну да, мне кажется, что Алматы очень много получает просто из ностальгии и из любви, потому что сейчас в городе мне, по крайней мере, стало гораздо менее комфортно находиться. Даже в этом пресловутом «Золотом квадрате». Мне кажется, мои чувства к городу, они чуть изменились. Вот как раз-таки, да, в связи с, в принципе, с тем, что он стал менее ухоженным, например, он менее инклюзивен во многих аспектах, да, то есть не только там пандусы или навигация. Вообще интересный вот этот момент с новоделом, то есть, по сути, это же такая довольно распространенная практика в послесоветских странах, когда есть спрос на историческое жилье, да, там эти трехметровые потолки с лепниной и паркет на полу, и там в Киеве, например, просто целые районы возрождали таким образом. Mm-hmm. Я забыла, как называется этот район, но там прям по образу и подобию восстанавливали эти дома, но они были новые. И ты там гуляешь, и ты понимаешь, что ты как будто бы в каких-то декорациях находишься, потому что это выглядит как старое, но это не старое, это новое. И там отделочные материалы новые, и там окна другие, mm-hmm. и планировки другие в том числе. И это вызывает довольно смешанные чувства, и это вот примерно то, что они решили делать. То, что вы сказали про работу с исторической памятью, как раз тоже хотела, да, спросить то, что и туристические прогулки, которые вы проводите, это же тоже работа с памятью. Я была на одной из mm-hmm. них, но я была как типа соорганизаторка, mm-hmm. и поэтому я в меньшей степени была в нее вовлечена, и там мы просто сзади ходили и смотрели, чтобы все как цыплята не разбежались, и мы никого не потеряли. Да, но в принципе маршрут, да, я помню, и иногда до меня как бы, да, доносились какие-то контексты, которые вы рассказывали о тех или иных зданиях. Как вы работаете, да, на прогулках? Нужна ли память, например, вот людям, которые просто приехали в гости, да, здесь посмотреть, погулять?
Ну вот конкретно именно нужна ли именно эта память вот гостям, которые пришли погулять, наверное, и вот именно наша, возможно, нет. Но для меня важно тоже делиться самим подходом, потому что вот тоже одни из таких самых приятных обратных отзывов было то, что семейная пара была, и мужчина мне потом написал, что вот он прогулялся по городу, и он по-другому на него посмотрел. То есть, наверное, моя задача тоже, ну, в первую очередь, да, там и развлечь, рассказать историю, интересные факты, и фотографии показать, где можно сделать. Но это тоже вот для меня инструмент исследования среды, в которой ты находишься. Ну и в данном контексте это действительно городская среда, но это может быть достаточно гибким в плане применения. Ну как я вообще это делаю? То есть если до таких каких-то мелочей небольших, подчеркивать там, например, потому что зачастую, если гуглишь там историю Алматы, то все вот выходит, что с основания крепости. Ну то есть это всегда важный момент моей экскурсии, сказать, что как бы надо смотреть за это, потому что, ну вот, регион ЖТСУ, вы как бы логически тоже подумайте, как бы 7 рек. Ну невозможно, чтобы здесь люди не основались до 19 века, и то пришли. Ну то есть через такие моменты, то есть это на примере Алматы и нашей истории просто как инструмент для того, чтобы они продолжали дальше исследовать. Ну и, разумеется, тоже отчасти избавление стигмы там и о нашем городе, и о стране. Кажется, забыла часть вопроса.
Ну я, может, тоже забыла. Ну в целом, да, это про прогулки, как работа с памятью. Ваша прогулка, она интересна там не только туристам, но и, возможно, людям, которые здесь много лет живут или, может быть, родились, но просто не погружались, да, потому что, в принципе, работа с исторической памятью, она у нас такая, как бы, ну, как бы спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но и с этим то же самое, как бы, кто хочет, они этим занимаются, кто нет, ну, типа, живут себе замечательно.
Ну да, прогулки для меня тоже про такое вглядывание, и да, тоже особое удовольствие, вот про когда именно вот местные тоже приходят, потому что тоже такой важный момент про вглядывание, потому что действительно, особенно если это твоя ежедневная какая-то среда, то ты не обращаешь внимания, и там обязательно какая-то критика, например, из такого, для меня было достаточно удивительно, что для многих как было открытие, что архитектура напрямую связана с тем, кто во главе правительства стоит. Ну, правительство на тот момент единственный заказчик архитектуры, и то, как это тоже влияет, и, наверное, это тот же маршрут был, на котором вы тоже как соорганизаторка были, но вот где сейчас Каспийский университет, раньше это дом, бывший дом политпросвещения.
А, это же было сердце пропаганды.
Да, ну то есть это очень репрессивные институты, вот даже Алмаз Радабаев, один из архитекторов, он называет это единственным фашистским зданием в Алматы, примером фашистской архитектуры.
Это входная группа «Напасть», похоже, которая тебя съест.
Ну да, она должна втягивать, и по сути здание построено вокруг одного крупного аудиториума, что прекрасно для университета, там, если выглядите как студент, можно незаметно пробраться, обычно они не особо пускают, но у меня было два удачных шанса. На этом примере я хотела рассказать, вот до того, как я погружаю вообще в контекст, что это такое, то я всегда стараюсь спрашивать, будь то гости совершенно из других стран, или вот даже наши местные гости, вот недавно как раз тоже были, какое физическое ощущение, то есть не интеллектуализируя, просто какое физическое ощущение, ну и если люди действительно могут как-то со своими чувствами реконнектнуться, то, ну, лучший ответ был the impression of oppression, то есть впечатление...
Подавление,
да, и это то, что это архитектура делает. Конечно, это все такие как будто канонические, такие старомодные примеры закостенелой такой советской архитектуры, но на их примерах все равно можно увидеть даже вот как мы сейчас строим новые ЖК, почему именно мы на это хотим ссылаться. То есть один вопрос, да, восстановление целостного облика городской среды, а другое какое-то не сильно вдумчивое подражание. То есть на том месте, да, не надо было строить высотку, но не обязательно было копировать сталинку напротив.
Да. Ну, кстати, вот про это здание, где сейчас находится университет, Каспийский частный вуз, там раньше все-таки было, когда там было вот это все запущенное и непонятно кому принадлежало. Но я один раз была, кстати, внутри этого помещения, там, естественно, все было в мраморе и дереве. Но там раньше было больше жизни, потому что там всегда был вот этот мелкий бизнес. Коньки, ролики, потом велосипеды прокат мы там брали, и там были вот эти вот одуванчики, и они как-то чуть смягчали вот эту пасть каменную, которая была над этим всем, а сейчас там просто какое-то каменное поле.
Ну, и... там рядом Казахмыс и Казминерал.
Вот, поэтому... да, они же снесли причем это здание, они говорили, мы все сделаем точно так же, типа все такое, но в целом там сейчас больше тоталитаризма даже, чем было.
Еще вот если говорить именно про вот эту площадь, то, что фонтан-то с одуванчиками его убрали, потому что...
Парковку надо было
парковку
сделать.
Надо было делать. Ну и, собственно, нам поставили вот этот паровой фонтан, и это тоже достаточно соотносится и к репрессивной вообще вот ауре этого места, потому что, опять-таки, вот мы вначале обсудили воду, и как бы фонтаны вообще изначально не самый рациональный способ использования воды, но в советское время и вот сейчас официально выше 150 фонтанов в городе Алматы, что достаточно достаточно громадное количество для города, но вот такая тенденция, она пошла в советский период, ну, плюс потому, что город считался жарким, чтобы климат как-то смягчить, плюс фонтаны работали как такое естественное охлаждение для зданий, то есть вентиляция подключалась, но еще это был такой способ показать, вот, похвастаться как-то, вот, смотрите, сколько воды в Алматы, потому что Алматы не изначально стала столицей, и переехали из Кызылорды, и одна из проблем Кызылорды это было в том, что они не были уверены в том, что городу хватит воды, чтобы стать столицей. И возвращаясь вот к тому паровому фонтану напротив Каспийского университета, и вот Казахмыс, это то, что, ну, это паровой фонтан, ну, сложно отрицать, что это классное место, особенно летом, когда очень жарко, вы заходите вот в это приятное облачко, но опять-таки это гигантский объем воды, который просто испаряется каждые 15 минут в никуда.
Да, вообще, это жесть. Я думала, что эти капельки просто оседают. Ну да, там, наверное, нереально, чтобы они где-то... Потому что, в принципе, фонтан — это расход воды, но там же они все время по кругу, эта вода, типа, крутится.
У классических, да, она циркулирует. Да. А у этого, ну, как бы, есть потенциал, что вода сможет оседать, но вот, это да. При отсутствии вообще любого ветра.
Угу.
А обычно ветер все уносит вот в сторону досток.
Кстати, я слышала, что вот как раз-таки озеро Сайран и Капшагай — это тоже рукотворные источники воды, которые, типа, должны были охладить город, и что до их образования в Алматы было еще жарче. Но я не знаю, насколько это правда. Я просто такое слышала.
Ну, сложно про это говорить, но тут еще, ну вот в 60-е была такая важная, как бы, штука, как рекреационные зоны. То есть Капчагай, по сути, ну, надо же куда-то отправлять сотрудников заводов, если они там хорошо поработали, а моря у нас рядом нет. Поэтому вот Капчагай тоже стал такой, как... Ну, это и для орошения, для охлаждения, ну, да, Капчагай в целом Алматы. Ну, наверное, микроклимат он поддерживает, но тоже вот как место, куда можно отправлять доблестных... работников Советского Союза.
Да, которые пятилетку за 4 года или за 2 года делают. Хорошо. А вот такой момент, который я хотела тоже обсудить, это вот как раз-таки про архитектуру. Раньше, где-то лет 10-8-7 назад, вот это была война архитектурная, когда люди просто вгрызались, и они отказывались от того, чтобы в городе что-то менялось. И это зачастую касалось зданий, потому что люди не пережили реконструкцию Дворца Республики, затем снос вот этого здания на Жильтурсан 112 или около того, где сейчас что-то Плаза, да. И всего такого. И я тогда работала в редакции, и в нашей редакции тоже была вот эта политика, что мы за вот это. Ну, я сейчас на это смотрю, и я в этом вижу очень много колониального. И после этого мне стало вообще гораздо легче относиться к тому, как выглядит наш город. Ну, в плане того, что, ну, да, убрали эти золотые алюминиевые вставки. Они красивые, но окей. Или вот, например, недавно ремонт Акимата Алматы, который очень сильно раскритиковали. Да, он стал похож на квартиру внутри, Астанинскую, да, там какие были шутки. Я была раньше в Акимате, не очень часто. Это было красивое, правда, здание изнутри и снаружи. Но я, в принципе, поняла, что для Казахстана в целом, как бы, вот эта вот оседлая жизнь и города — это довольно новый концепт.
Mm-hmm.
Не так, что мы там никогда городов не видели, города были, то есть соответствующие своему времени. Но для абсолютно большинства современных казахов, например, город и вот эта вот оседлая жизнь — это что-то новое, это то, что пришло... с новой волной колонизации, когда появился Советский Союз и все такое. И я такая думаю, ну и пусть. Впервые в жизни у казахов появилась возможность самим выбирать, как будут выглядеть их города. Поэтому пусть лепят, что хотят. Вот типа это стало мое отношение, и я гораздо спокойнее стала, в принципе, потому что раньше я просто исходила на нервах, типа, о боже, что они делают, это вообще неправильно, там и так далее. А сейчас хотят делать урны с орнаментами, пожалуйста. Впервые, ну, впервые за, там, не знаю, 2 с лишним столетия появилась такая возможность самим выбирать. Хотят орнаменты, пусть они будут везде.
Mm-hmm.
И в связи с этим у меня, как бы, да, есть вопрос про вот эту вот алматинскую архитектуру, которую все очень любят, и как бы она такая красивая, я не спорю, все окей, но это ведь колониальная архитектура. И меня почему-то удивляет, что в мейнстримной среде я никогда не слышала, чтобы вот про эту советскую архитектуру использовали термин «колониальный», хотя в других исторических контекстах есть, и никто не скрывает, что там Новый Орлеан — это там, его фишка, это колониальная архитектура, или там в Латинской Америке это тоже очень часто как бы используется, употребляется. Что вы про это думаете, и почему у нас никто так не говорит?
Ну, если бы вы всё-таки слушали, что я говорю на экскурсии, вы бы это услышали.
Я не слышала, sorry. Я, видимо, мне кажется, болтала со своим коллегой.
Не, все хорошо.
Еще на английском, кажется, она была.
Да, на английском была.
Да. Это сразу мой уровень интереса немножко туда.
О, no. Ну, тогда приглашаю вас в какой-нибудь любой другой удобный день. Но, да, хороший поинт. Критики, наверное, действительно достаточно мало. И тоже хороший вопрос, почему, наверное, действительно, потому что, ну, как бы, вот теперь это, как бы, наш город, и это достаточно новое чувство, и, ну, и действительно, там, условно, с 30-х, то есть, когда начали массово строиться города, в основном каких-то промышленностей, и зачастую, вот, казахи были вовлечены в само строительство, но, как бы, квартиры не получали, потому что они предполагались для работников, которых привозили откуда-то, и потом выкупали эти квартиры после развала Советского Союза. Если, опять-таки, оставаясь в таком пространстве вот золотого квадрата, то обычно вот самая главная критика — это вот одно из таких условно, которые часто называют одним из самых красивых зданий, это вот тоже Академия наук. Но, по сути, за что я люблю Академию наук? За то, что это крайне абсурдный, неловкий, но очень хороший пример того, как архитектура тогда работала. Ну, то есть, когда сменилась парадигма правления, то есть Сталин пришел к власти и вот привнес вот этот неоклассический стиль, всегда такой момент, что еще двое других, как минимум двое других слегка сумасшедших мужчин в Европе тоже очень любили неоклассический стиль, ну вот Гитлер, Муссолини, потому что неоклассика по природе своей тоже, она грандиозная, то есть она позволяет построить какие-то вот за счет колонн, за счет длинных коридоров, излишних украшательств, то есть показать как бы твое место и место государства, то есть соотношений. Если противопоставлять это предыдущему стилю, как советский конструктивизм, то есть вот как Академия наук, это всегда небольшие здания, очень много окон, вот, доступная среда, кстати, потому что всегда вход на уровне земли полностью исчезает из вот неоклассического, ну, сталинского ампира еще называется. И, но возвращаясь к примеру Академии наук, вот когда тоже я читала разные архитектурные как бы заметки советского периода по поводу Балхаша, то мне попалась одна книжка «Женщины-архитектора», я сейчас, к сожалению, ее имя не вспомню, но там две страницы буквально, то есть вот как бы четыре оборота, она буквально жаловалась на то, насколько сложно здесь работать, потому что задача была привнести сталинский ампир везде, но локализировать его. То есть вот в этом термине, как локализация, уже кроется то, что, ну, мы столкнемся с гигантским уровнем экзотизации и ориентализации. То есть на, если вот будете проходить или, может, визуализируете Академию наук, то там и узоры есть, и вот эта входная группа, дверь. То есть, по сути, как работали архитекторы, которые жаловались, потому что, ну, когда у вас есть задание локализировать архитектуру, самый простой способ — это посмотреть на местную архитектуру и придумать какой-то симбиоз. Сюрприз-сюрприз, в Казахстане, ну, как бы, архитектура особой популярностью не пользовалась.
Архитектура — это юрта.
Да, ну, а не, юрта полностью игнорировалась.
Мавзолей еще же, ну, как бы, как архитектура.
Да-да-да, вот, как раз-таки мы вот к этому переходим. То есть единственная такая, как бы, более-менее похожа на ту архитектуру, которую искали вот западносоветские архитекторы, она вот нашлась в религиозной архитектуре, мавзолее. И вот та дверь — это, по сути, копи-пейст из мавзолея. Почему мне нравится этот пример? Потому что вот это то, как архитектура работала, и вот, собственно, возвращаясь к критике, потому что она просто вот закидывала все вместе. Ну, как бы это Азия, у нас поэтому есть остроконечные окна, то есть это не очень типично. То есть, ну, как бы тут жарко, значит, что-то так арабское.
Арабская ночь.
Да, пойдет что-нибудь. Как бы архитектуры нет, но вот это есть, давайте копипастим, даже не как-то не обращая внимания на то, может ли вообще такое присутствовать в этом. Как бы сам факт перехода на оседлость — это уже априори колониальный проект, то есть вот объявление кочевого образа жизни как отсталого, запрещение, то есть даже когда запретили вот кочевой образ жизни, казахов вынуждали поселяться в небольшие поселения около городов, но в начале истории городов крупных, даже такие как Алматы, казахам запрещалось в самом городе жить.
Да, это очень вообще интересно про как бы жизнь людей и про, ну, потому что архитектура — это как бы то, в чем ты находишься. И, кстати, я как-то делала одно исследование для Urban Forum Казахстан и беседовала тоже, ну, и с Алмасом Ордабаевым, и с другими архитекторами, вот с Давидом Камински. И очень важную вещь, которую они говорили, это то, что когда вот шла застройка Алматы, здесь не было очень много ресурсов для качественного строительства. Ну, грубо говоря, строили там из палок и глины, ну, или чего-то такого.
Ну, саманные,
да. Да, и что не нужно за это держаться. Тогда это, конечно, звучало как какой-то, не знаю, радикализм жесткий и так далее, но они говорят, не нужно, типа, не берите грех на душу, будет землетрясение, это все будет лежать в руинах, и, типа, это просто, ну, накачанный, не знаю, безумием нулевых пузырь. И до сих пор, как бы, люди очень это ценят, я не знаю из-за чего, там реально двухэтажный саманный дом, который, ну, может быть, за ним чуть лучше ухаживали, он выглядит не совсем как покосившийся барак, потому что они же очень разные, типа, бывают. Mm-hmm. Типа, есть... Я жила просто, правда, в одном доме на Габдуллина, мне жаль, что этот район будет зачищаться под стройку, и, скорее всего, там будут строить а-ля ЖК «Столичный», но в целом, типа, это не тот дом, в котором ты хочешь жить, потому что там, типа, деревянные лестницы, и все скрипит. Это кирпичные старые дома, и, к сожалению, просто у нас как будто бы нет выбора. Ну, то есть мы же в этих зданиях любим вот этот масштаб комфортный, типа, соизмеримый человеку, а не то, что, типа, ты думаешь, я сейчас грохнусь здесь или нет. Поэтому, да, критика — это супер важно.
Ну вот даже говоря про эти дома, то есть один аспект вот как бы осознания природы вообще, почему именно эти здания, почему они вот так, ну и да, то, что когда город строился, то очень много временок, вот особенно там в сторону аэропорта тоже,
да, первого район. Зала,
да, вот, там этого очень много. Ну тут вопрос тоже, почему люди могут отстаивать, ну потому что, возвращаясь к реальности, то, ну как бы обещают снести и сразу построить, переселить, а как бы ты уже знаешь, в каком комфорте ты живешь, может быть, он даже не совсем подходящий, но... с нашей текущей как бы реальностью, то ты не знаешь, может, тебя в конуру вообще переселить.
Нет, я, конечно, очень понимаю людей, которые живут в этих домах. Mm-hmm. И, естественно, для них это часть их истории, в том числе истории их семьи, если они там росли. Это я понимаю, но я не совсем понимаю, когда люди, которые никогда не жили в таких домах, которые живут в других, может быть, там, более современных, скажем так, домах, более удобные для жизни. Не то, что строили быстро, потому что нужно было mm-hmm. расселять людей, там, да, или вот то, что в 30-е или 50-е строилось. Но это ведь тоже как бы есть, когда просто не трогайте. Вот был mm-hmm. один из последних примеров, за которым я следила, это был пример реконструкции сквера у Дворца школьников.
Mm-hmm.
И там тоже люди не хотели, чтобы туда вообще заезжала техника, потому что не трогайте. Но, честно сказать, это не самый лучший был сквер. Он был максимально совковый,
mm-hmm.
там не хотелось находиться. И это совсем не инклюзивная и недружелюбная была среда для детей. И они сказали, мы сделаем там детские площадки, вот эти красивые прорезиненные дорожки.
Mm-hmm.
И я думаю, о, вау, это место заживет, но нет, пришли какие-то люди. Ну, естественно, у них, кажется, ничего не получилось, но они были против, просто чтобы быть против. Вот это я не понимаю. То есть я в этом вижу тоже очень колониальное, потому что хочется, чтобы у нас было как в Европе, где все было законсервировано, и никто этого ничего не трогал, но у нас просто не было таких качественных материалов, типа камня, не знаю, каких-то других вещей, mm-hmm. из которого строили дома когда-то там в Европе, где люди любят отдыхать.
Ну да, тут, наверное, сразу важный образ такой всплывает, что действительно как бы городская среда, по сути, стала символом самой по себе как истории. Но, наверное, у меня тоже сразу подумалось, что вообще вот эта реакция на любые изменения, ну вот просто действительно, опять-таки, непонятно, а что буду делать. Ну и да, одно дело, когда вот говорят, что как бы не трогайте это то, как это должно выглядеть, тоже как будто оно из... травматичного опыта тоже идет, потому что вот сейчас как бы, ну, оно есть, и вот у нас есть к этому доступ, а если сейчас на что-то начнется меняться, то непонятно, что будет. Но, наверное, сейчас, по крайней мере, как будто этого гораздо меньше, ну, вот даже несмотря на то, что я тоже подметила, что критики достаточно мало, но, тем не менее, как будто оно все равно появляется и появляется больше.
Кстати, про из опыта травмы, да, то, что вы сказали, это, мне кажется, хороший поинт в том плане, что здесь, может быть, люди тоскуют по участию, потому что какие-то важные, большие вещи очень часто проворачивались без того, чтобы узнать, а что люди думают об этом, а что они хотят. И общественность, как бы горожан, горожанок, все еще никуда не приглашают, да, для того, чтобы вместе принимать решения, решать судьбу города. Возможно, это тоже, да, как бы вот отчаянный крик и акт какого-то сопротивления mm-hmm. и привлечения внимания, что вот я есть, и у меня есть мнение о том, что вы хотите здесь сделать.
Да, тоже кроется как бы недоверие ко второй стороне и как бы взаимное недоверие там
очень оправданное,
да,
как бы, ну, зачастую.
Поэтому, наверное, да, то есть не всегда, наверное, вот это противостояние каким-то изменениям, это не про то, что вот люди там скучают по Советскому Союзу и будущего без него не представляют. Может быть, для каких-то случаев это действительно актуально, то, что вот они вот так привыкли и больше не хотят. Что тоже, естественно, для человека мы как бы, мы биологически не предрасположены особо сильно двигаться, как бы нам это не нужно. Но, наверное, да, больше вот это какой-то человеческий фактор страха перед неизвестностью, а что будет, вот у меня еще раз отбирает какую-то агентность в этом вопросе, хотя вот я чувствую сопричастность вот даже с тем парком, и я хочу, чтобы мое мнение тоже учитывалось.
Да, я надеюсь, что мы скоро будем жить в не только в городе, но и в городах, в других городах Казахстана, где будут более открытые связи между городом и там властями города и горожанами, и будет этот пресловутый диалог, о котором любят говорить из телевизора, но его как бы пока нет. Хотелось вот сказать, что как будто бы в Астане сейчас по-другому стало. Вроде как их Аким недавно признал, что да, расширять дороги не имеет смысла, нам нужно делать больше дорог, выделенных полос для общественного транспорта. И меня вот из недавнего порадовал очень успех тех рекомендаций, которые дали ТСЕ, как я забыла?
Да, Фейдинг.
Фейдинг ТСЕ, да, или Ц.
Ну, это типа целины.
Ну да, целины, да, вот. У них было прям здорово, я так порадовалась, что Акимат прислушивался, что они вот в некоторых районах сделали так, как им рекомендовали. Вот.
Да, это прям я тоже очень порадовалась, и в первую очередь за ту, какую работу они сами проделали, и то, что действительно к ним прослушались. Ну, такие частные случаи в Алматы тоже есть, вот даже на уровне такого индивидуального активизма, писать просто обращения по поводу ситуации своих дорог, и часто вот тоже на примере знакомых там это все равно работает.
У меня есть один вопрос. Если бы вы могли пожить где-то в каком-то городе Казахстана, вообще как бы без каких-либо сопряженных с переездом и обоснованием на новом месте вещей, а вот просто, да, вы могли переместиться и там находиться какое-то время и исследовать тоже этот город, то что это за город был бы?
На фоне тоже вот разговоров про путешествия, про горы, то сразу подумала про Усть-Каменогорск, вот туда, да.
Там очень красивое место, но там очень плохая экология. А почему?
Не знаю, может ли она сравниться. Горы?
Только из-за гор? Ну да, там очень красиво, там очень много леса. Было очень интересно и insightful. Много-много я получила каких-то интересных ракурсов для размышлений от вас, и это супер ценно. Еще раз спасибо вам.
Всё, вам большое спасибо.
Спасибо, что послушали нас. Если вам интересно, то следите за проектами платформы Artcom в Инстаграме и других социальных сетях, где они присутствуют. И Антонина проводит туристические прогулки по городу Алматы. Если что, то, я думаю, это тоже интересный способ, да, узнать город получше. Всем пока! Tears talking, 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 talking.